которым было 19 имен. Мы сверили каждое имя с уголовными досье, со списками людей, имеющих судимости и приводы, начала она. Мы разговаривали с людьми по телефону, а затем и с глазу на глаз. Если чья-то история звучала сомнительно или просто у агента почему-либо возникали подозрения, тогда другой агент приходил без объявления, чтобы провести дополнительный допрос. Так сказать, для объективности картины. Я в этом не участвовала. У нас была вторая команда. Она и проводила большую часть выездных допросов. Если тебя интересует какое-то конкретное имя, я могла бы поднять резюме допросов. А как насчет вьетнамских имен в списках? Я насчитал 34 сейфа с вьетнамскими именами. Четверо в списке тех, кто не заявлял о пропаже, и одно в тупиковом списке. А почему именно вьетнамские? Если взглянуть на клиентов, китайцев, корейцев, белых, черных и латиносов, тоже получается солидные выборки. Да, но Вьетнам приходит на ум в связи с Мэдоузом. А теперь мы еще предполагаем, что были замешаны Франклин и Дельгадо. Все трое служили во Вьетнаме, в военной полиции. Мы также имеем реабилитационный центр для ветеранов Чарли Компани, который, весьма возможно, имел к этому отношение. Итак, я хочу знать, после того, как Мэдоуз попал под подозрение и вы начали поднимать послужные списки туннельных крыс, проверяли вы заново вьетнамцев из этого списка? Нет. То есть да. Что касается иностранцев, мы сравнили их имена с данными службы иммиграции и натурализации, чтобы узнать, как долго они проживают в США и являются ли легальными иммигрантами. Но это и все. Она помолчала. Я вижу, к чему ты клонишь. Это упущение в нашей работе. Видишь ли, мы не разрабатывали Мэдоуза как возможного подозреваемого, пока не прошло несколько недель после ограбления. Но тогда большая часть этих людей уже была допрошена. Мы начали следить за Мэдоузом и не возвращались к списку, чтобы проверить указанных в нем лиц. Ты думаешь, кто-то из вьетнамцев мог в этом участвовать? Сам не знаю, что я думаю. Просто пытаюсь нащупать связь. Совпадения, которые не являются совпадениями. Босх вынул из кармана пиджака записную книжку и начал составлять список вьетнамцев, держателей ячеек с датами рождения и адресами. Он выписал четверых, которые не заявляли о пропаже, причем имя из тупикового списка поставил на самый верх. Едва он успел с этим покончить и закрыть блокнот, как в помещение опергруппы вошел Рурк. У него еще даже не просохли волосы после утреннего душа. В руке он держал кофейную кружку с надписью «Босс». Увидев Босха и Уиш, он бросил взгляд на часы.
«Решили приступить с утра пораньше?»
«Наш свидетель. Его нашли сегодня мертвым», — с ничего не выражающим лицом проговорил Уиш.
«Господи, где? Кого-нибудь арестовали?»
Уиш покачала головой и скосила на Босха предостерегающий взгляд, предупреждая не заводиться. Рурк тоже посмотрел на него.
«Его смерть связана с нашим расследованием?» – спросил он. «Есть какие-то признаки?»
«Мы думаем, есть», – сказал Босх.
«Мать честная!»
«Вот именно», – отозвался Босх.
«Не следует ли нам забрать дело у полиции Лос-Анджелеса и объединить его с нашим расследованием по Мэдоузу?»
Рурк спросил это, обращаясь к Уиш. Оно и понятно. Босх здесь не являлся частью группы, принимающей решение. Уиш не ответила, поэтому Рурк прибавил.
«Не следовало ли нам обеспечить ему защиту?»
Тут Босх не смог сдержаться.
«От кого?»
Прядь мокрых волос выбилась из отведенного ей места в шевелюре и упала Рурку на лоб. Лицо его побагровело.
«Какого черта вы имеете в виду? Как вы узнали, что дело ведет лос-анджелесская полиция?»
«Что?»
«Вы только что спросили, не следует ли нам забрать дело от полиции Лос-Анджелеса? Как вы узнали, что оно у них?»
«Мы этого не говорили».
«Я просто сделал логичный вывод. Босх, я возмущен вашим намеком. И возмущен вами, черт бы вас побрал. Вы намекаете, что я или кто-то еще? Если вы хотите сказать, что имеется утечка информации из правоохранительных органов, тогда я сегодня же потребую внутреннего расследования. но могу заявить вам прямо сейчас, если такая утечка и имела место, то только не из ФБР.
Тогда откуда еще она могла быть? Что произошло с теми отчетами, которые мы вам сдали? Кто их читал?
Рурк покачал головой. Гарри, это смешно. Я понимаю ваши чувства, но давайте успокоимся и подумаем минутку. Свидетель был взят на улице, допрошен в голливудском участке, а затем отвезен в муниципальный приют для подростков и там оставлен. И, наконец, вы сами находитесь под внутренним следствием в вашем собственном ведомстве, детектив. Мне очень жаль, но ваши же люди, по всей видимости, не доверяют вам.
Лицо Босха потемнело. Он почувствовал себя преданным. Рурк мог узнать о слежке только от Уиш. Значит, она заметила Льюиса и Кларка. Почему же она ничего не сказала ему, а вместо этого передала Рурку? Босх повернул к ней голову, но она смотрела в пол. Он снова посмотрел на Рурка, который энергично кивал, словно его голова была на пружинке.
«Да, она обнаружила за вами хвост в первый день».
Рурк обвел взором пустое помещение, явно мечтая о более многочисленной аудитории. Вот он перенес вес тела с одной ноги на другую, не дать не взять боксер в углу ринга в нетерпеливом ожидании следующего раунда, когда можно будет отправить слабеющего противника в нокаут. Уиш продолжала молча сидеть за столом. И в этот момент Босху показалось, что прошел миллион лет с тех пор, как они держали друг друга в объятиях.
«Может, вам следует обратить взор на себя и свое собственное ведомство, прежде чем бросаться скоропалительными и необдуманными обвинениями?» — возгласил Рурк.
Босх ничего не ответил. Он просто встал и зашагал к двери.
«Гарри, куда вы?»
Из-за своего стола крикнула ему вслед Эленор. Он обернулся, несколько мгновений смотрел на нее, потом двинулся дальше.
Льюис и Кларк засекли каприз Босха, как только он выехал из гаража Federal Building.
На этот раз Кларк был за рулем, а Льюис добросовестно отметил время в своем вахтенном журнале.
«У него зуд в одном месте, давай лучше подтянемся к нему поближе», — сказал он.
Босх свернул к западу на бульвар Уилшир и держал путь к магистрали 405. Кларк прибавил скорость, чтобы в час пик не потерять его в потоке машин.
«Будет зуд, если только что потерял своего единственного свидетеля», — отозвался Кларк. «Если его увели прямо из-под носа».
«Почему ты так решил?»
«Ты сам видел. Он заткнул парня в приют и, довольный, поехал по своим делам. Уж не знаю, что там этот мальчишка видел или рассказал им, но кому-то очень захотелось убрать его с дороги. Босху надо было лучше за ним присматривать, держать под замком».
По шоссе 405 они ехали на юг. Босх обгонял их корпусов на 10, оставаясь в правом ряду. Шоссе было плотно забито стальной движущейся массой, воняющей бензиновым выхлопом и задымляющий воздух.
«Я думаю, он едет на 10-ю автостраду», — сказал Кларк. «Он хочет попасть в Санта-Монику. Может, опять к ней домой, может, забыл там зубную щетку. Или она тоже возвратится домой, чтобы вместе встретить сиесту. Разумеешь, к чему я клоню? Я к тому, что пусть тебе едет, а мы завернем побеседовать с Ирвингом. Думаю, мы сможем что-нибудь выжать из этой истории со свидетелем. Может, преступную халатность. Этого достаточно, чтобы повлечь за собой административные слушания. Самое меньшее, что он схлопочет, его вышибут из секции убийств. А если Гарри Босху не позволит расследовать убийство, тогда он подхватится и уйдет. Еще одно очко в нашу пользу».
Льюис поразмыслил над предложением напарника. Оно было недурно. Из этого могло что-то получиться. Но ему не хотелось бросать слежку без позволения Ирвинга.
«Держись за ним, не отставай», — ответил он. «Как только он где-нибудь остановится, я схожу, потрачу четвертак, узнаю, чего хочет Ирвинг. Когда он позвонил мне сегодня насчет мальчишки, то, кажется, был в полном восторге. Так что, видимо, дела идут хорошо. Поэтому я не хочу бросать слежку, пока он не даст добро».
«Как скажешь.
Кстати, как Ирвинг так быстро узнал, что парня чикнули?»
«Не знаю. Следи внимательно», — он поворачивает на 10-ю.
Они последовали за серым каприсом на автостраду Санта-Моника,